воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному.
Сегодня мы заканчиваем послание апостола Павла к Колоссянам. Но сначала мы закончим 4 главу этого послания, потом скажем несколько слов о свидетельствах 5 главы послания апостола Павла к Колоссянам, потому что большая часть 5 главы это, как бы мы сейчас сказали, передавание приветов, или по христианской традиции передавание поклонов. То есть, как апостол Павел делится, показывает, что люди, которые с ним сотрудничают, они помнят о христианах Колоссов города. И помнят о них и переживают за них. И вот эта взаимная связь людей заочная, через письма, послания, через устные приветы, она по мысли Священного Писания представляется очень важным. И пренебрегать этим не надо. Некоторые думают, особенно люди определенной западной, так скажем, вот, культурной ориентации, часто пренебрегающие условностями, как им кажется, национальных традиций, они думают, что вот эта устная форма, тебе поклон от того-то, или тебе привет передает тот-то и тот-то, что все это формально, никому это не нужно, и все это фальшиво. На самом деле для памяти человеческой, для сохранения хоть маленькой толики любви к человеку, которую мы когда-то видели, но больше и, может быть, вообще никогда не увидим, для сохранения любви, связи любовной с этим человеком, вот эти заочные напоминания очень важны. Они оживляют нашу память, они оживляют наше молитвенное чувство, они оживляют наше желание помолиться и поблагодарить, или вспомнить о том, что связывало нас когда-то с этим человеком, поблагодарив Бога за то, что был в нашей жизни этот человек. Потому что все люди, которые прошли в нашей жизни, прошли через нее не случайно. И мы сами, пройдя через чью-то жизнь, для кого-то явились элементом, определившим его жизнь, и тоже не были случайны. И за всякую встречу с человеком мы должны поблагодарить всеблагой и премудрый промысел Божий, потому что каждый человек, он оставил в нашей душе след. Он оставил след не только в нашей жизни, он оставил след в нашей душе. И даже это, если этот след, даже если этот след плохой, то и в этом есть смысл, который, может быть, пока мы не видим, но должны будем увидеть, должны понять, потому что эти связи между людьми никогда не бывают случайными. Над всеми этими связями распростерся непостижимый человеку премудрый, глубокий покров премудрости Божией. И человек, научившийся чинить, ценить встречи с другим человеком, помнить о ней, молиться о человеке, с которым хотя бы мгновенно, на какое-то маленькое мгновение, но лицом к лицу столкнула его благодать Божья, надо вот человек, об этом человеке помнить и молиться. И однажды в день, когда все станет явным, и все тайные дела, и скрытые замыслы, в том числе замыслы премудрости Божьей, раскроются, тогда мы увидим, что действительно все в нашей жизни было премудро устроено Богом. И мы по совести должны были бы сказать ему: великое благодарю и за то, что за те встречи, которые, может быть, оставили не очень радостный след нашей жизни. Но возвращаемся к 4 главе послания апостола Павла Колоссянам. И вот он, как мы видели, свидетельствует о том, что человек должен напитываться Словом Божьим. Это есть насыщение человеком светом. Это есть условие для того, чтобы человек ходил во свете. Но кроме того, он добавляет, что не только поучаться в Слове должен человек, но и творить дела. И творить дела он должен всегда во славу Господа Иисуса Христа. Таким образом, это, по мысли апостола Павла, представляется двумя важнейшими условиями жизни нового, обновляемого благодатью Божьей человека в мире. Он должен всегда насыщаться светом через поучение в Слове Божьем. Не только чтение, как увидим дальше, но и молитвы по преимуществу. Да и апостол Павел здесь говорит: песнопениями духовными, псалмами, песнопениями духовными, то есть по преимуществу молитвенным делом, и это есть поучение в слове по преимуществу, и через участие в таинствах человек просвещается светом и становится ходящим во свете, становится сыном света, чадом света, как говорит об этом апостол Павел в послании к Ефесянам. А второе условие – это все, что делает человек в этом мире, он должен делать во славу Господа Иисуса Христа. То есть он делает то же самое, что делал когда-то, когда не знал ни Христа, ни Бога, не читал Евангелие, церкви, о церкви никакого понятия не имел. Но теперь дело, которое он делает, может стать не просто деланием, каким-то выдуманным, придуманным человеком или необходимым для его физического или социального существования или просто в силу сложившихся обстоятельств. Теперь всякое дело человек начинает совершать во славу Господа. Это значит, во-первых, что он должен всякое дело предварять молитвенным призыванием, потому что если это дело совершается по воле Божьей, значит, я совершить это дело могу только с Его помощью, только призывая Его имя. Только так я могу действительно служить, исполнить то дело, которое Он меня призвал. Потому что Он сам говорит: без меня не можете творить ничего. Поэтому если я воспринимаю теперь свою работу, неважно, какая она, учитель, врач, директор предприятия, руководитель бригады рабочих, военнослужащий или вахтер в некоем офисе или предприятии, уверовав, он это дело не свое, начинает, должен, чтобы действительно созидать свою жизнь, он все, что он теперь предпринимает, должен делать во славу Божию, значит, должен начинать с молитвой на устах. Иначе он не сможет сделать это дело как должно. Это значит, без молитвы он не сможет превратить это делание, эту свою работу, эту свою профессию в служение Богу и, стало быть, и в служение людям, и не сможет превратить жизнь свою в восхождение к Богу. Ну а с другой стороны, человек, как тоже говорит в 22 стихе апостол Павел, что все, что делает человек, он должен делать от души, как для Господа, а не для человека, зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. Вот этот момент тоже чрезвычайно важен, знаменателен. Смысл в чем? Ради Бога мы делаем или ради человека? Вот это состояние развлечения, того и другого действия, оно органически связано с поучением в Слове Божьем, в напитывании светом Христовым, связано с хождением во свете. Мы делаем то или иное дело не потому, что так привыкли, не потому, что нам нравится это дело, не потому, что нам нравится этот человек, а потому, что такая заповедь Божья. Это не видно, но каждый человек, перед очами которого открыто его собственное сердце, понимает или поймет однажды, узнает, о чем идет речь. Приходит в храм человек. Да, мы его знаем. Это приехал наш давно невиденный нами двоюродный брат. И мы бежим навстречу, радуемся, обнимаемся. Радость наша наиболее от того, что он зашел в храм. А ведь он раньше говорил, что он не верит, что он не признает, смеялся над нами. А теперь он в храм зашел. Это радостно. И мы радуемся этому событию и идем дальше, разговариваем, что-то показываем, может, вместе молимся. Это хорошо, замечательно, но это никак не связано со служением Богу. Это хорошая человеческая вещь, но к заповеди Божьей оно не имеет отношения. К служению Господу оно не имеет отношения. Это просто естественное человеческое свойство. Это не значит, что оно плохое в силу того, что оно просто человеческое. Это не значит, что оно хорошее в силу того, что оно просто человеческое. Оно просто естественно. Оно не является для нас ступенью к Богу. Оно не приобщает ни нас, ни этого человека к свету. Оно есть просто проявление естественной, родовой, социальной, человеческой жизни. И вот приходит человек совершенно посторонний, мы его не знаем, он заходит, мы никак на него не реагируем, мы его не знаем, он, помыкавшись от одной стены храма до другой, поставив свечи, не найдя здесь ни сочувствия, ни поддержки, ни желания с ним пообщаться, уходит. Мы ни в чем себя не укоряем, мы даже не заметили, что пришел человек, в конце концов он же не к нам пришел, он к Богу пришел. И вроде бы ничего мы плохого не сделали, но внимательный к себе человек увидел бы, что на самом деле сердце его сжалось в этот самый момент. Он поступил не по-братски. Он не увидел в человеке, переступившем порог дома отца, не увидел своего брата. Не увидел брата, который пришел из страны далеч. Он занят своим делом. Значит, в нем нет любви. Значит, мы не имеем этой любви. А это повод для укорения, для того, чтобы на самом деле понять, как далеко мы и от святых, и от того, что требует от нас Господь. А вывод простой. Всякий раз, когда что-то человек или какие-то обстоятельства жизни входят в круг наших жизненных интересов, мы должны вспомнить, что хочет от нас Бог, что Он ждет от нас. И сделать то, что Он от нас ждет. Это и будет делом ради Господа, а не ради человека. Мы к нашему двоюродному брату или к нашему гораздо более близкому родственнику отнестись должны с любовью не потому, что это наш родственник, а потому, что это сын Небесного Отца или дочь Небесного Отца. Брат наш, находящийся в стране далекой, вошел, переступил дом своего отца. И мы должны отнестись ему не как к своему родственнику, а с трепетом, потому что с того, как мы, как привратники, встретим этого вошедшего в дом отца человека, с нас спросится. Вот благоговение и трепет, любовь и нежность должны сочетаться в человеке, когда он обращается к другому человеку. А это возможно только тогда, когда каждое действие, каждое дело мы будем делать не ради людей, а ради того, что такова заповедь. С мыслью о Боге, с мыслью о том, что мы все дети Небесного Отца. И за каждое движение по отношению к другому человеку нас Бог спросит. И чем ближе мы, как мнится нам, к Богу, тем больше с нас и спросится.
Поклонимся святому Господу Иисусу.
В 4 главе послания апостола Павла к Колоссиям нас по преимуществу интересует небольшой отрывок с самого начала этой главы, со 2 по 6 стих. «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова, возвещать тайну Христова, за которую я и в узах, дабы я открыл ее, как должно мне возвещать. Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, чтобы вы знали, как отвечать каждому». Будьте постоянны в молитве, бодрствуя с ней, в ней с благодарением. Постоянство в молитве и обеспечивается молитвенным правилом, вообще правилом как таковым. Ведь человек – существо непостоянное. Он – существо, постоянно пребывающее в движении, в изменении, просто потому что он – существо сотворенное. Кроме того, он очень тесно связан с миром чувственным. И очень многое в человеке зависит от, ну скажем так, от погоды, от самочувствия, от состояния его тела, от количества съеденной пищи или от отсутствия таковой вообще, от того, сколько он спал, сколько, какое было утро, с какой ноги он встал. От многих вещей зависит жизнь человека просто потому, что вот он имеет это тело, которое свои какие-то закономерности имеет, и они в обычной нашей жизни, если человек не пребывает на высотах совершенства, когда тело совершенно стало послушным духу, до этого состояния не всем и не так просто взойти, в обычном состоянии человек изменчив и в силу хотя просто потому, что он телесен. А мы еще и существа чувственные, в смысле живущие эмоциями, чувствами, разными восприятиями, то есть какими-то впечатлениями от общения с другими людьми. Этот человек нам не улыбнулся, этот человек посмотрел хмурый, у нас пропало настроение, на нас накричали, нас не похвалили, нас обидели, нам не уступили место. У нас включили, перед нами включили неприятное изображение. Или заставили слушать музыку, которую мы не переносим. Выражаются словами, которые режут нас слух. И все это откладывает впечатление на нашем вот таком сложном внутреннем мире. Даже если бы человек был совершенно, так скажем, совершенно мертвым для жизни телесной и для жизни чувственной, для жизни душевной, эмоциональной, чувственной, скажем, таким как некий йог или, пусть даже, скажем, самый совершенный православный аскет, то и тогда его духовная природа изменчива. Он не может постоянно стоять в одном и том же помысле. Придет лукавый дух или что-то даже просто очень серьезное, катастрофическое в этом мире. Да и просто, если говорить про православную аскезу, благодать Божья неким образом оставит человека, и возвращаются прежние помыслы, прежние страхи, а порой и прежние страсти. Изменчив человек, очень хрупок его внутренний мир. И вот именно потому, что человек непостоянен, именно потому, что он зависит от очень, живя в этом мире, зависит от очень многих факторов жизни человека, и в том числе его духовная жизнь, именно по этой причине человек должен иметь молитвенное правило. Он должен иметь некий режим, некий ритм, который организует его внутреннюю жизнь, помогает организовать в том числе и молитвенное правило его. Важно, что жизнь человека для того, чтобы не рассыпаться, не стать просто стихийной, когда человек просто влечется, отдается на жизнь внешних впечатлений, эмоций или происходящих с ним обстоятельств, когда не он как-то управляет своей жизнью, как-то выстраивает некий маршрут, траекторию движения по жизни, а просто плывет по течению, как уж сложилось. Хорошо так хорошо, плохо так плохо. Человек просто сложил ручки и ножки, собрался в клубочек и просто поплыл по течению, как некий комочек, сухой комочек травы. Куда уж его прибьет, он не очень над этим задумывается. Но человек, который пытается выстроить траекторию своей жизни, который действительно хочет ощущать себя активным субъектом этой жизни, он с неизбежностью выстраивает правила, режим, распорядок. Это либо касается регламентации, так скажем, вот график жизни, некий регламентацию определенных событий, либо установки принципиальные, поведенческие, чего я никогда не делаю, или чего я себе иногда могу позволять, а иногда некоторые вещи не позволяю никогда, то есть то, что мы говорим, убеждения или принципы человека. Вот определенная регламентация, режим, ритм жизни, он человеку необходим, иначе он перестанет быть человеком, он превратится в некое неразумное, неактивное, неволевое, несвободное существо, просто скользящее по глади этой жизни до того момента, когда его прибьет к какому-нибудь земле или просто он уйдет совершенно на дно, превратившись в ил. Вот. Тем более это важно для организации духовной жизни, для организации духовного бытия. И вот так создается, то есть это важно понимать, правила, режим, ритм, а постепенно формирующийся при этом уклад жизни, он есть потребность человека, потребность всякого активного, разумного человека. Иначе он перестанет быть активным субъектом этой жизни. Это важно понимать. Правило не парализует волю человека. Режим не парализует волю человека. Наоборот, он помогает ему проявить и осуществить собственную свободу. Он освобождает его от очень мелких, наносных, ничтожных впечатлений, событий, совершенно никакого отношения к жизни не имеющих. Но, скажем так, не на то, что я, человек идет на работу, никак не должно оказывать влияние, какое сегодня атмосферное давление, солнечное утро или хмурое и пасмурное, идет дождь или идет снег, человек должен идти на работу. Если он позволит себе сказать, что у него нет настроения, у него нет вдохновения идти на работу, ему скучно и тоскливо, и по этой причине не пойдет на работу, то, разумеется, он в конце концов свяжет всю свою жизнь с атмосферными явлениями или впечатлениями собственного сердца и перестанет вообще что-либо активно созидать в собственной жизни. Естественно, что человек режимный, человек, который имеет некие правила, которые он принципиально всегда исполняет, он более активный, имеющий больший потенциал созидательной деятельности, он имеет более свободный человек, более свободно может реализовывать действительно желание собственной личности, желание собственного сердца, он полнее и весомее может восполнять в этой жизни. Но с другой стороны, вот это особенно в отношении к духовной жизни, этот режим и это правило могут стать самодавлеющей ценностью. Они ведь в сущности всего лишь форма. И наполнить этой форму содержанием надлежит самому же человеку. Правило необходимо, чтобы молитвенная жизнь человека не зависела от того, как прошел рабочий день, какая погода на улице, какая обстановка в семье или какое у него настроение. Молитвенное правило необходимо для того, чтобы человек приучил себя всякий раз возносить, не только утром, вечером, вообще в определенной ситуации, всякий раз возносить молитву Богу, исповедуя тем самым, что без помощи Божьей, без призывания имени Господнего, ничего в этой жизни он хорошего, благого, спасительного для себя совершить не сможет. Но это правило может стать просто правилом, которое раздавит человека, как мы видим это и в том числе в обличительной речи Иисуса Христа по отношению к фарисейским правилам. Не сами правила осуждаются Христом, он говорит, и их слушать надобно. То, что они говорят, делайте, но по делам их не поступайте. Что надо и то делать, и другого не оставлять. Правило нужно, но это правило должно наполниться смыслом и содержанием. И вот на это тоже здесь же в этом выражении указывает апостол Павел. Он не только говорит, будьте постоянны в молитве, он говорит, бодрствуйте в ней. Состояние бодрствования, состояние бодрости, оно и обеспечивается, во-первых, благодатью Святого Духа, но оно и есть, вот само состояние бодрости, есть состояние постоянного напряжения человека в поисках Бога, в поисках живых личных отношений с Богом. Бодрость – это состояние любящего сердца, которое ищет личных, неформальных, а именно личных, глубоких, лицом к лицу отношений с Богом. Можно и состояние любви формализовать, можно сделать их формальными, можно подарить цветы любимой формально, можно формально поздравить с днем рождения, можно формально отметить годовщину очередной свадьбы или с каким-то очередным достижением формально поздравить супругу. Но каждый супруг понимает, что это именно формальность, это плохо, содержания нет. Но с другой стороны, если не будет и этих формальных вещей, поздравления с днем рождения, разделения совместного трапезы, отмечание успеха, достижения очередного, тогда вообще ничего не будет. Формальность нужна, вот эти формальные вещи нужны, но они должны наполниться содержанием, и наполняется содержанием живая любовь, моя любовь к Богу, потому что Его любовь, она всегда бодра, она всегда бодрствует над нами. Значит, речь идет только о моей любви, моя любовь во всех этих формальных вещах, будь то исполнение определенных установок поведенческих или, что касается в данном случае, молитвенного правила. Всякое молитвенное правило должно наполняться моей любовью, животвориться моей любовью. Я встаю на молитву формально, мне не хочется, у меня болит голова, мне тяжело, я устал, я расстроился. Но я должен встать на молитву, потому что так надо, потому что таково правило. Но начав молиться, я должен использовать все усилия для того, чтобы моя молитва не была формальной, чтобы она была бодрой. А это возможно, если оживить эту молитву моей любовью, моим чувством, моим живым предстоянием перед живым Богом. И не успокоиться только формальным совершением молитвенного правила. Вот таким образом получается, что и правила необходимы. И не правы те, которые говорят, что молиться надо всегда по вдохновению. Но и одного молитвенного правила недостаточно, потому что оно должно совершаться бодро, то есть с пламенным горящим сердцем. По отношению к молитве, говоря более понятным, так скажем, языком, который помогает понять, о чем идет речь, святые отцы говорили о внимании во время молитвы. То есть человеческий ум всегда должен вкладывать свой ум в слова молитвы. То есть то, что произносит наш язык, ум должен в этом соучаствовать. А не так, что язык говорит слова молитвы, а ум решает математическую задачу или проблему грядущего дня. Ум должен быть погружен в молитвенное слово. Если он отвлекается от молитвенного слова, если уста говорят одно, а ум в это время думает что-то другое, надо возвращаться с прерванного места, где ум отлучился от слова, и продолжать усиленно вновь и вновь, пока не согреется сердце, пока действительно слова не обретут силу, пока читаемые молитвословия не станут молитвословием нашего собственного сердца. Это трудная, но достаточно исполнимая и понятная вещь. Это достаточно удобно можно реализовать в собственной молитвенной практике. Просто не позволять уму отвлекаться от слов, произносимой нами молитвы. И добиваться этого неукоснительно каждый раз, и бороться за это каждый раз во время молитвенного правила. И тогда бодрость нашего молитвенного правила не оскудеет никогда.
Поклонимся святому Христу воскресению, сего приди крестом радость всему миру.